меня просите, то есть не немножко, а совсем с подготовкой, потому что я не хотела прочитать, я не прочитала. Так, некоторые мысли на тему будут.
Да.
Я так с места позволю. Притча о десяти девах мы находим в Евангелии от Матфея, 25 главе.
Сейчас запишу, да.
Угу. Когда Господь говорит о Царстве Небесном, тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». То есть здесь вот эта притча, она как раз говорит именно в первую очередь о том, что необходимо быть постоянно готовым именно к тому, чтобы встретить Христа. Но что значит быть готовым? Не случайно здесь Господь показывает в образе дев, мудрых и неразумных, которые несут с собой, вот мудрые девы, взяли с собой масло. Традиционно это толкуется масло, в данном случае, как добродетели, которые человек должен в своей жизни, как бы не откладывая на последний момент, на момент своей смерти, там или там, когда он придет.
Как многие говорят, да?
Потом,
пойду на пенсию, тогда буду
в церковь ходить. Совершенно верно. Вот поскольку не знаете ни дня, ни часа, когда придет Господь, то нужно как бы запасать собой, ну, свою жизнь вести добродетельно для того, чтобы быть готовым всегда в каждый момент встретить Христа. Также многие святые, вот не вспомню я, к сожалению, кто именно, но так вот тоже читала о том, что также человек должен быть, вот так жить свою жизнь, чтобы в любой момент быть готовым причаститься. Вот, то есть вот, так и проживать. Так же и здесь. Почему пять дев? Дальше уже идут такие мудрования и размышления, я уже не знаю, насколько они здесь могут пригодиться. Но как-то это у меня связалось с пяти органами чувств нашими, потому что то, что мы воспринимаем, да, мы воспринимаем через пять органов чувств. И их же Господь упоминает, когда говорит в другой притче о званых на брачный пир, когда вот кто-то купил пять пар волов, да, и пошел там их испытывать. Вот, и, возможно, здесь тоже имеется в виду пять мудрых дев и пять неразумных, то есть человек, который, с одной стороны, использует свои органы чувств для того, чтобы приходить к большей добродетели, а с другой стороны, человек, который через них, наоборот, вот как вот эти все добродетели, не получает. То есть, опять же, мы здесь не видим дев, которые там разлили масло, к примеру, да, или там потеряли, или расточили, что-то. Они просто не взяли его с собой. И здесь опять же мы можем вспомнить евангельские слова, то, что кто не собирает со мной, тот расточает. То есть они, по сути, они расточили свое время, за которое они могли бы войти вместе с Христом в Царство Небесное, но не вошли, потому что они не собирали вместе с Христом вот эти вот добродетели, этот елей. Опять же, мы видим вот вместе образ десяти дев. Вот это число десять, оно тоже не единожды встречается в Библии. И что-то я запамятовала, если честно, так вот.
Десять заповедей.
Десять заповедей, родные. Да, я помню, что это было такое архиважное. Да, вот эти вот десять заповедей, да, самое такое главное, что мы знаем. Да, а вот вспомнилось мне еще другое. Десять праведников, которые могут спасти мир.
Да.
Да. Да, но там, правда, четыре иши. Там, правда, четыре иши, там их не совсем пополам, там ровно.
Ну да.
Вот. Но здесь мне просто как-то вспомнились вот эти вот 10 праведников, которые могут спасти мир еще как бы по ветхозаветной традиции. Почему у них там именно 10 евреев там могут создать синагогу, чтобы молиться. И здесь тоже вот 10 человек, да, которые могли бы вместе, может быть, со Христом войти и спасти весь мир. Но нет, здесь мы видим, что каждый спасается сам, то есть личность. Господь спасает личность вот саму за ее, за те добродетели, которые эта личность смогла стяжать в своей жизни, с которыми она приготовилась идти ко Христу. Вот. А если уже человек этого не сделал, да, то другой человек, да, к которому он может обратиться, ну, может быть, может, конечно, за него помолиться. Здесь немножко иногда кажется такая некоторая жестокость, да, мы там не дадим.
Да, да.
Своего масла,
да,
к тому же,
да,
мы,
да.
А вот старых 5 светильников на 10 дев, по-моему, бы хватит.
К тому же, учитывая, что он не в светильниках, а один именно в масле, да, как бы в кухне.
Ну, да.
К тому же, вот что интересно, что масло, оно, это же то же самое, что милость. Да, масло это
ели,
масло,
да.
И поэтому девы, которые вот как бы они попросили, дайте нам вашего масла, то есть дайте нам вашей милости. Но может быть здесь имеется в виду, что все-таки не
мудрый,
другой
почему,
человек
да?
милость-то дает, а Господь милость дает. То есть от другого человека вот он не сам своими какими-то качествами может другому, а только через Господа. То есть вот тоже как-то каким-то образом, возможно, здесь это сказывается, почему человек не может поделиться как бы своей волей, даже если он этого, может быть, очень хочет, если нет на то воли Божией, он не может взять там от себя кусок, оторвать там одну почку другу пересадить, то есть почку может пересадить. А вот милость он не может дать, потому что это не его. Потому что это то, что дается только Богом.
То есть мудрость этих дев заключается в том, что, во-первых, они запаслись
они,
маслом,
да.
а во-вторых, что они не дали это
они
масло
не
неразумным, да,
девам. Потому что если они...
Ну да, чтобы не хватило ни вам, ни нам, да.
Божью да. милость, да, то они как бы действительно окажутся, что и они останутся без Божьей милости. Тогда какой в этом смысл? То есть тогда действительно уже не хватит, как бы просто никому. Да. Вот. Ну, если еще вот обращаться, интересный тоже такой момент по поводу вот этих пяти дев, которые одни вошли в Царство Небесное, а другие не вошли. И сравнение их вот с органами чувств тоже человека, опять же, вспоминается еще одна. Ну, не притча, а, наверное, назидание Божие, хотя, может быть, это и притча, конечно, тоже можно назвать, когда он говорит, что если глаз твой соблазняет тебя, то вырви его, потому что лучше тебе с одним глазом войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами быть свержен в гиену огненную. Вот, то есть здесь получается, что как бы вот тоже вот одно входит, да, другое не входит. Может быть, тоже как-то вот здесь это пересекается.
Да, ну... Кто-то еще.
И еще вот интересно, здесь опять же следом тоже идет прям следующая же притча за этой притчей, за притчей о десяти девах. Это притча о талантах. Тут же сразу же Господь говорит ее, тоже говоря о Царстве Небесном, и тут же говорит, что вот первому он дал 5 талантов, да, и вот тот опять же приобрел к ним еще 5. Вот, потому что опять же он трудился, и опять он вот хотел для Бога вот снискать больше. То есть, ну, по-видимому, больше, ну, не по-видимому, мы действительно знаем от толкователя, что это имеется в виду те добродетели, которые Господь в свою жизнь старается стяжать. Так, двух слов.
Да, ну, интересно. У вас, девушки, что-то такое обсуждение где-то этой притчи, да? А так она вас заинтересовала. Нет, это, кстати... Здесь же не только эта притча, вот мне тоже вот вспоминается не только о талантах, а тоже может быть созвучная вот этой притче о десяти девах, притча о страшном суде. Да, вот эта притча всегда тоже меня удивляла, да, когда Господь воссядет на престол судить живых и мертвых и разделит всех на козлищ и на агнцев, да, то есть Ашую и Одесную. Да, и скажет да тем, которые одесны, придите ко мне благословенные, потому что я алкал, вы меня напоили, жаждал, напитали, да, был раздетый, одели, был в темнице, посетили, там был страждущий, там проведали. Они скажут, да, когда, Господи, мы все это тебе сделали, да, сделали одному из ближних моих. И, соответственно, тем, кто ашуй, скажет, отойдите от меня, там, прочь гиену огненную, потому что вы так не посетили меня в тюрьме, там, да, не одели, не накормили, не напоили. Вот здесь о чем говорится? Как раз вот о тех добрых делах, да, вот тех добрых делах или том запасе, с моей точки зрения, да, елей, с которым приходит каждый человек, ну, к финалу своей жизни, вот эти девы пришли вот с этими добрыми делами, да. Вот что касается притчи о страшном суде, вот здесь парадоксально для меня кажется то, что Христос не спрашивает, вот верили вы в Бога или не верили в Бога, какого вероисповедания, вообще даже не спрашивает, а вообще верующий вы были или неверующий? Нет, здесь он говорит только о делах конкретных, вот поймите, да, то есть вот помог ты, не, там уже не спрашивают каких-то побуждений, да, помог ближнему там, или исходя из православной, или из мусульманской веры, там, или исходя просто, так сказать, из хорошего настроения. Тут оцениваются именно конкретные дела и поступки человека, да, направленные к ближним. Почему к ближним? Потому что Господь говорит, что я как бы в образе ближнего к вам приходил, да. То есть вы сделали все это мне, да, то есть а раз вы сделали мне, значит, вы мне служили, поэтому водите мое царство. Вот здесь тоже, здесь вот, наверное, в этой притче, да, здесь как раз речь идет вот о той копилке, сокровищнице, да, которую каждый накапливает в течение жизни. Вот эти дела, направленные на помощь ближнему. Здесь, да, вы знаете, иногда люди как бы воспринимают свое служение, ну, как служение вот, ну, такое обрядовое иногда, да, служение даже богословское, вот исповедовать какие-то истины, да, а вот вот эту проблему взаимоотношения с ближнему, а, да, да, оставляет как бы на потом, как бы на второстепенные дела. А вот здесь, я считаю, ну, в данном случае, притча о страшном суде, здесь как раз на первое место поставлено. И многие говорят, толковники, почему Христос не говорит, вот придите ко мне с этой стороны, станьте христиане, а одесную, а ашуй, станьте буддисты и мусульмане.
Но при этом он говорит, что никто не придет к Отцу, как только через меня.
Это мне здесь говорит.
Нет. Да, ну нет, но мы вот говорим о этих двух притчах, да, вот здесь притча о страшном суде, тоже притча о девах тоже, ну как бы страшный суд, да, то есть они вошли, так сказать, в обители вечные, как бы вот оценили, и Господь оценил их, так сказать, земной жизни, вот светильники горят, двери открыли, жених пришел, значит, встретил их и ввел в царство небесное. Также и здесь Господь, говоря о страшном суде, говорит, вот придите те, которые вот сотворили добрые дела.
Потому что еще вот преподобный Серафим Саровский даже говорил, что не всякая добродетель как бы нужна пред Господом, а только та, которая делается ради Христа.
Не, ну я не спорю с вами, я просто говорю, что в данном случае не говорится, что не именно вот с правой стороны были христиане, а с левой стороны мусульмане. Я говорю, что здесь, видите, критерий как бы разделения на тех, кто войдет в Царство Божие и кто не войдет, только идет по их конкретным делам. То есть вот
преподобному Нектарию очень интересно,
да?
По поводу там буддистов, каких-то индуистов, там его спрашивали, ну что там по поводу их спасения.
Угу.
И он сказал, что это же, ну какое время было, когда у нас в России все процветало, угу. тоже во всем. Вот он сказал, ну, говорит, наверняка какой-нибудь там индуист, который по-своему там сидит у себя в Индии, там где-то по-своему понимает Бога и служит ему от всего сердца, его Господь спасет. Но чтобы, зная Христа, от него отвернуться, как бы и стать вот таковым, не мыслит. Вот, то есть понять это можно. Даже милость Господня, она распространяется на всех. Огромное количество людей, действительно, они просто вот воспитаны в этой культуре, они это знают, они так это понимают, они искренне служат Богу.
Да, здесь я об этом и говорю, допустим.
Если мы... На щепках и на обломках люди спасаются.
А какой тогда смысл крещения, если буддист спасается?
Не, ну мы же говорим, что даже в христианстве... Не всякий спасается, да, ну, то есть в христианстве тоже, правильно вы сказали, да, и то есть здесь тоже, ну, как бы само принадлежность христианства не является еще, так сказать, гарантом, да, спасения.
Ну, понимаешь, вот это, например, если как вот судить, вот я общалась и читала, так я понимаю так, что спасение только в двух случаях через Христа. Или ты крещен и идешь правильно, или ты не крещен и омываешь исповеданием Христа кровью своей, то есть ты крещен кровью, вот так мученики.
Если мы так утверждаем, мы сразу без Бога осуждаем огромное количество людей.
Да.
Мы их осуждаем на виды, и никто нам не давал этого права.
Нет, но я понимаете, почему вот эта притча... Понимаете, вот здесь же пришли с Елеем, да, то есть вот здесь как бы вот эти... как бы добрые дела, да, пришли, и они, да, горели этими добродетелями, но добродетель она формируется вот через взаимоотношения с ближним, потому что иногда можно встретить такой формализм, да, то есть человек верит, да, в Бога, но вот не видит конкретно ближнего, его бед, его там страданий. Да.
Ну, вот есть еще...
Вот у нас Лена хочет, да, высказать.
Я про 10 дев, вот эта притча вернуться. Такая трактовка может иметь место? Вот, ситуация, когда вот, ну, уже настало время прийти жениху, и вот он их застает, ну, как бы вот, в двух видах. Одни вот, что называется, полной боевой готовности, а другие... ну, без ничего. И может быть тут еще речь вот о том, что, скажем, если бы они просто пришли вот как бы, ну, в том виде, как есть, просто на успокоение, как мы-то, что вот, Господи, ну вот, ну да, вот мы такие неразумные, а они захотели выглядеть в лучшем виде, как вот так. И пошли вот как бы вот с этой гордостью такие, что мы и опоздали. А они пока не поверили, ну так как
пошли.
Нет, не можем.
Да.
Не, ну правильно, они же могли бы попросить милости, то есть того же самого Елея, у Бога, у Христа, а они пошли в другом месте
купаться. Ну да, да. Не, ну здесь, видите, во всех притчах идет четкое разделение, да, вот мы говорим, то есть на пол, то есть 10, 5 на 5, да, ашуя одесную пополам, то есть Господь придет все равно как судья, который разделит, да, людей, в любом случае, вот на разумных и неразумных, да. Там буддисты тоже говорят, что вся беда в невежестве, то есть мы не знаем, так сказать, смысла жизни, там, задача наша как бы просветить свой ум, узнать, то есть, что такое жизнь, для чего надо жить, то есть мы как бы в темной комнате, надо включить свет, да, тогда мы видим все в истинном свете.
Сергей, тоже очень важный такой момент в этой притче, это о личной ответственности каждого за свои поступки и вообще за то, что с тобой в жизни происходит.
Ну да, вот здесь.
Потому что вот очень частый случай, когда все время хочется кого-нибудь обвинить за что-то, да, что вот это дело мне масло не дала, а вот он передо мной дверь закрыл, а вот там еще это сделали не так, а вот там не... А там мне еще что-то вот там не сделали. А вот там мне никто не сказал, что он вообще сейчас придет, поэтому я там, или что он придет так поздно, поэтому я мало маску взяла. И вот это очень частый случай, когда вот именно притча о 10 девах мне, например, она помогает вспомнить, что я сама масло не запасла. Когда в моей жизни происходит что-то, что вот мне вдруг начинает меня ломать, я все время очень часто обращаюсь именно к этой притче, почему я ее выбрала. Потому что это именно возможность вот через Евангелие вспомнить, что ты сама не запасла масло.
А я бы, например, на месте этих неразумных все равно вот так вот пошла.
Не, ну как вот так говорите? Вот вы идете, например, там в театр, вас же не пустят без билета, да? Вам все равно, если вы на пролом пойдете.
А с другой стороны, что может быть этот светильник без масла, она была бы подобна тому, который без брачной одежды оказался на
брачном пиру. Ну да, да.
И к которому Господь подошел и сказал, а ты что без брачной одежды? И его дало отсюда. Вот кто знает, да? То есть это вот толкование здесь очень
важно. Не, здесь, понимаете, речь, такая, конечно, здесь даже нельзя говорить речь о суде, как бы Господь не судит, он констатирует факт. Вот что человека, так сказать, что он имеет на лицо, да, констатация факта, да, вот ты пришел, так сказать, с добрыми делами, ты не пришел, да, все. Вот поэтому, как бы, Господь, он не является, ну, судьей, как там, карает, который, да, или там благодетельствует, там, в рад или в ад помещает. Он просто, ну, как бы оценивает, констатирует жизнь. Вот ты с добрыми делами, ты, так и без добрых дел. И, естественно, вы сами определили свою последующую судьбу, да. Вы с добрыми делами вошли, вы без добрых дел не вошли. Так. Вы сами, так сказать, творцы своей судьбы, да, так можем сказать.
Если все равно только добрые дела не решают судьбу человека, ну, если говорить вообще, ну, так сказать, его пребывание в вечности. Вот возьму, сейчас я вообще читала и это самое, и индийскую эту философию, и все остальное, так в смысле трех мудрецов, да?
Mm-hmm.
У них есть и своя троица, у них есть своя, и свое, это как бы приготовление, прообраз Христа и так далее, и прочее. Но это не спасительное все. Это не спасительное. Недаром же Христос две вещи. Первое, вержение на камне, когда Господь молился, он сказал, не за тех предаю душу, а за тех, кого ты дал мне. И ад есть им дверь. Но не может, зачем было приходить к Христу, если бы дал закон Ветхом Завете, и его не смог Ветхий Завет исполнить, а только смог
не, ну, приготовить. А здесь тоже Христос сказал же, что всякий, кто оказал, так сказать, ближнему помощь, мне оказал, мне служил. Он же говорит, что не просто там о каком-то абстрактному мы оказали, помните, песня даже такая есть, как там Михайловы поют.
Собирает, вот расточает. Значит, о Христе нужно делать. Вот здесь стоит.
Нет, но мы говорим, каков мотив у вашей вот добрых дел. Мы говорим, что вот как раз мотив помощи ближнему может быть только христианский поистину. Вот, но это же вторая проблема, да, то есть только из христианских побуждений вы можете там отдать жизнь свою за ближнего, да? А, вот. Видите, с вами не соглашаются. Ну да. Да, вот то же самое, да. Да, пожалуйста.
Вот, но все равно это не спасительно. А вот сколько читаешь даже вот этих...
Не, ну а как... Моментов, а, ну, тогда, понимаете, мы уходим от буквального прямого понимания вот этой притчи о страшном суде или притчи о девах. Там как бы буквально говорится, понимаете, вот что сделал ближнему, сделал мне, не сделал ближнему, все, иди там...
Ну, это больше кого-то, может, я неправильно понимаю, но это... я понимаю, как меня вот учили, и как, в общем-то, и по жизни получается. Есть человек, тут две группы людей в обществе, которые делают добрые дела или делают злые, в зависимости от развития их сознания. Это христиане и не христиане. И весь аспект глубины по исполнению, то есть по личной его праздник, как он ведет себя тем, чтобы максимально стяжать благодать и прийти к святости, ну, по мере своих понятий и возможностей. Это да. Но все, что вне христианства, как оно может подлежать спасению вне Христа, без крещения, это представить невозможно. Тогда бы, ну что значит по милости Божией? Это получится или через крещение, или через крещение крови, когда человек исповедует.
Апостол Павел, не мечтал, нет, по скакам апостол
Павел. Если они не знают закон, если люди его, то значит, он не
хочет. Но это не говорится о том, что эти люди спасенные. Это не значит, что ты люди
сказано, что они будут судимы по закону совести.
Сказано, нет, но не сказано, что они спасают.
Не сказано, что они гибнут.
тогда придется совершенно по-другому.
Это не кран, это кран Кронштадтскому, пожалуйста, правильному. Преподобный Нектарию Оптинскому. Которые говорили, когда спросили, погибнут ли католики, а это христиане. Да? Он сказал, я не знаю, как католики, но я без православия не спасусь.
Ну, знаешь, это он так не будет. Это не
молбарское исполнение.
Все остальное
боковое. Ну да. Нет, ну, понимаете, здесь и христианство разные люди, я говорю. Если крещенные люди на такой пример показ безнравственности, там, да. И мы что, говорим, что они спасут, хотя они крещенные христиане. А есть, действительно, примеры святости и в других религиях.
Вместе с тем, крещение, вот, почитается, крещение это все равно. Или крещение в культуре, или крещение крови, исповедуешься и умираешь, это знаешь.
Не, ну мы к этому вопросу вернемся. В беседе с Никодимом, там как раз этот вопрос немножко его предваряет.
Я введу, ты не хотел бы вам прочесть. По поводу дел добрых. Тут же что-то говорится.
Тоже вера без дел мертва же, сказано тоже, да, покажи мне твои дела, я тебе покажу свою веру, да?
Все дела, которые мы делаем, мы тоже делаем, потому что Господь нам толкает.
Не, ну я считаю, что все дела это... Понимаете, ну что такое вера, да? Вот вера, она как бы материализуется в конкретном делах, понимаете? Вот почему мы и говорим, что вера, она проявляется через помощь Бога. Хотя Господь не говорит о вере, да? Но он как бы подразумевает, что стимулом всех этих дел ближнему является как раз вера. Да, тут сложный вопрос.
Просто мы сами по себе в итоге.
Ну, это вы слишком пессимистично смотрите на жизнь. Достойно и всякого истину, блажите тебя, Богородицу, присно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Ручую, сущую Богородицу тебя величаем. Люди же спать ложатся, но самый, так сказать, накал творческой энергии.
Нет, ну